Закончился шестой день. Работать осталось еще 4 дня. Работать очень серьезно, очень усердно, очень терпеливо и настойчиво, чтобы получить наилучшие результаты от пребывания здесь. Шестой день – очень важный день. Я рад, что вы преодолели этот барьер. Как я уже говорил, второй день и шестой день особенно трудны. Тем, у кого слабая воля, трудно преодолеть эти барьеры. В первый день, как только вы начали практиковать анапану, операция началась. После этой операции на второй день у кого-то может возникнуть желание убежать. Затем, после введения в випассану, на пятый или шестой день, когда операция идет уже на более глубоком уровне, опять кто-то хочет убежать под тем или иным предлогом. Один предлог. Вечером пятого дня так много говорилось о дукка, страдании, страдании. Страдания начинаются с самого рождения. Да и потом, вся жизнь – это страдания. Страдания от болезней, старости, страдания смерти, страдания от того, что происходят нежелательные события, то, чего вы не хотите. Страдания от того, что не удается обрести желаемое, не происходит то, чего вы хотите. Страдания, страдания, жизнь за жизнью – страдания. О, этот путь – путь страданий. Вы не желаете понять? Это учение полно пессимизма. Лучше мне уехать. Некоторые не пытаются понять или находят предлог, чтобы убежать. В учении же нет пессимизма. Нет даже и тени пессимизма. Если бы в учении говорилось, что мы должны мучиться, что страдания существуют и нет способа от них освободиться, тогда да, оно было бы пессимистичным. Но в учении говорится, что выход есть. Вы можете избавиться от всех страданий и достичь стадии, когда полностью от них освободитесь. Вы сможете обрести истинный покой, истинную гармонию. Учение полно оптимизма, полно оптимизма. У нас в Индии есть такая история. Мать посылает младшего сына в соседнюю бакалейную лавку. Она дает ему пустую бутылку и бумажку в 10 рупий. «Иди, иди и купи растительного масла». Мальчик идет и покупает масло. На обратном пути он спотыкается по невнимательности. Бутылка падает, половина масла вытекает. Мальчик поднимает наполовину пустую бутылку и с плачем возвращается к матери. «Ой, мама, полбутылки масла пропало! Полбутылки масла пропало!» Он очень расстроен, очень расстроен. История есть история. Мать посылает другого сына с другой бутылкой и другой бумажкой в 10 рупий. Он тоже покупает масло, у него тоже теперь полная бутылка. Но и он, рассказ есть рассказ, на обратном пути падает. Он роняет бутылку, и опять половина масла выливается. Подняв бутылку, этот мальчик, очень довольный, улыбаясь, возвращается к матери. «Смотри, я сберег полбутылки масла, я сберег половину масла. Я упал, бутылка тоже упала и могла разбиться. Все масло могло бы вылиться, но смотри, я сохранил половину масла». В той же самой ситуации оба мальчика сделали совершенно разные выводы. Одна бутылка наполовину наполнена, другая наполовину пуста. Один плачет над пустой половиной, он очень расстроен, очень пессимистичен. А другой рад оставшейся половине, хотя бы половина осталась. Он очень доволен, он полон оптимизма. Рассказ есть рассказ. Мать посылает третьего сына. И... рассказ есть рассказ, он тоже падает. Половина масла выливается. Он подбирает бутылку и возвращается домой, улыбаясь, как и второй мальчик. «Я сохранил половину масла!» Но этот мальчик был мальчиком, практикующим випассану. Он не просто оптимист, он реалист. Половина масла потеряна, это правда. Бутылка наполовину пуста. Но он не только реалист, он привык работать, как в випассане. Теперь нужно работать. Он решает, я пойду, хорошо поработаю, к вечеру заработаю 5 рупий, куплю масло и наполню эту бутылку. Так что дхамма – это не только оптимизм, это также реализм и это также труд. Каждый должен работать сам, всегда сохраняя оптимизм. Никакого пессимизма. В дхамме нет и тени пессимизма. Дхамма – это оптимизм, оптимизм. Теперь у вас есть путь, как избавиться от страданий. Страдания существуют. Вы должны это принять. Половина бутылки пуста. Вы должны это принять. Как же наполнить эту бутылку? Да, страдания существуют. Примите эти страдания. Но существует и путь освобождения от страданий. Следуйте ему. И это то, что вы уже начали делать. Вы познаете истину. Это не только интеллектуальное упражнение. Вы принимаете истину о страдании и освобождении от страданий не только на уровне эмоций или из преданности. Вы переживаете это на собственном опыте. Когда вы работаете с ощущениями, вы живете с мудростью. Истина здесь, и вы ее переживаете. Это не чужая мудрость, не мудрость, взятая взаймы. Это ваша собственная мудрость, приобретенная на основе вашего собственного прямого опыта. Весь процесс наблюдения ощущений приводит вас к пониманию, потому что вы стали придавать значение реальности в пределах своего тела, реальности, познаваемой на собственном опыте. С другой стороны, в течение всей жизни вы придавали значение лишь внешним объектам. Вы испытываете влечение, иногда даже не зная, чего хотите. Вы испытываете влечение к внешним объектам. И эти объекты приобретают для вас столь большое значение, что начинают одолевать вас. Вы забываете, что испытываете влечение. И вы также забываете, что, испытывая влечение, вы теряете равновесие ума и становитесь очень несчастны. Вы также не понимаете, что стали зависимы от этого влечения. Например, у вас возникает естественная потребность. Допустим, вы испытываете жажду. Вы хотите пить. Ничего плохого. Вы работаете с большим усердием, чтобы найти воду, чтобы утолить жажду. Вы попытались. Вам не удалось. Но вы улыбаетесь. Хорошо, я попытаюсь вновь. Опять не удалось. Что ж, попытаюсь вновь. Вы не теряете равновесие ума. Но если вы начинаете испытывать влечение, воды, о, все еще нет воды, что будет со мной? Я могу умереть? Воды, воды. Вы теряете равновесие ума. Вы стали так несчастны. Вы не наблюдаете всего этого внутри себя. Вода не так уж важна. Вы испытываете влечение. Но даже влечение не столь уж важно. Влечение приводит к страданию. В тот момент, когда вы начинаете испытывать влечение к чему-либо, это значит, что вы ожидаете того, чего в данный момент нет. Вы недовольны. Вы не удовлетворены тем, что есть. Вы хотите того, чего нет. Того, чего нет. И вследствие этого вы становитесь очень несчастны. Если бы вы поняли, я начинаю испытывать страдания. Я начинаю испытывать страдания. Тогда стало бы возможно от этого освободиться. Но вы не знаете этого. Вы испытываете страдания, вызванные влечениями, и не замечаете, как оказываетесь в зависимости от этих влечений. Становится хуже. Вы попадаете в зависимость от влечений. Как только вы начнете наблюдать ощущения, рано или поздно вы достигнете стадии, когда станете понимать, что в действительности желание у вас вызывает не тот или иной объект. Вы желаете тех или иных ощущений. Когда вы чего-то хотите, появляется ощущение. Когда это желание осуществится, ощущение исчезает. Вы хотите испытать это ощущение вновь. Поэтому вы начинаете желать чего-то другого. Как только вы утоляете жажду и достигаете желаемого, этот объект перестает вас интересовать, и вы начинаете желать чего-то другого. Но когда и это желание осуществляется, вы вновь теряете интерес. Вы опять хотите чего-то нового. Вы попадаете в зависимость от своих желаний. Допустим, кто-то живет в небольшом доме, где есть одна спальня. Он вполне счастлив. Вдруг у него появляется мысль. Почему в доме всего одна спальня? У меня должен быть большой дом, и в нем хотя бы 3 спальни. Хорошо. Допустим, что теперь у него уже дом с 3 спальнями. Затем его нужно обставить. Там должна быть мебель. Хорошо. Он покупает прекрасную мебель, дом обставлен. Решена и эта проблема. Теперь мне нужна новая аппаратура. Телевизор, цветной телевизор, видео, японская приставка, стиральная машина, пылесос и другая техника. Весь дом заставлен этими вещами. Даже шагу ступить негде. Но он все равно недоволен. Влечение, влечение. Мой автомобиль. «Разве это автомобиль? Это же консервная банка. Я должен приобрести машину другой марки». «А что если Тойоту?» Появляется Тойота. «О, нет-нет, мне нужен BMW». А затем: «Нет-нет, я хочу, чтобы у меня был Mercedes-Benz. Я хочу иметь Rolls-Royce». А потом: «Не просто Rolls-Royce, но Rolls-Royce последней марки. И не один или два. Целый парк Rolls-Royce». Однако он все равно недоволен. «Я хочу, чтобы у меня был свой собственный вертолет. Другие же имеют вертолеты. Мне нужен собственный вертолет». «Хорошо». Появляется вертолет. «Теперь мне нужен самолет. Мой собственный самолет». Появляется самолет. Потом: «Я хочу иметь космический корабль. Я должен полететь на Луну. Мне нужен космический корабль, чтобы полететь на Луну». Но это тоже надоедает. «Мне нужен космический корабль, чтобы полететь на Марс, на другую планету. Не только на планеты. Я хочу полететь в другую галактику». О, даже небо не является пределом. Предела нет. Это бездонная бочка, которую невозможно наполнить, поскольку появляется зависимость от влечений. Вы испытываете только влечение, не обязательно по отношению к какому-то объекту. Вы испытываете влечение ради самого влечения. Это усложняет ситуацию. Однако именно так и происходит. По мере того, как вы продвигаетесь дальше по пути, это становится понятно. Когда мы говорим, что у кого-то есть зависимость от алкоголя или у кого-то есть зависимость от наркотиков, на самом деле это не так. На поверхностном уровне, на уровне видимой реальности, кажется, что это так. В действительности же у этого человека появляется зависимость от ощущений. Когда он принимает алкоголь, он испытывает какие-то ощущения и хочет, чтобы эти ощущения повторялись вновь и вновь. А чтобы пережить это, он должен вновь и вновь принимать алкоголь. По той же причине другой человек должен вновь и вновь принимать наркотики. Такое большое значение имеют ощущения. В этом состояло открытие Будды. Пока вы не начнете наблюдать ощущения, вы не сможете освободиться от какой бы то ни было зависимости. Зависимость от алкоголя, зависимость от наркотиков. Ничто по сравнению с вашей зависимостью от влечений и зависимостью от отвращений. В уме так много загрязнений. Вы полностью зависите от этих загрязнений и продолжаете воспроизводить их, воспроизводить их, воспроизводить их, поскольку зависимы от какого-то вида ощущений. Вы хотите вновь и вновь переживать эти ощущения. И чтобы пережить их, вы порождаете загрязнения. Едва достигнув желаемого, вы опять порождаете негативность, чтобы вновь пережить это ощущение. Это стало привычной моделью поведения ума. Как же избавиться от этого? Страдания существуют, но существует и путь освобождения от них. Наблюдайте, учитесь наблюдать. Что бы ни происходило, вы лишь безмолвный наблюдатель. Не реагируйте. Как человек, сидящий на берегу реки. Река течет. Вы не пытаетесь изменить течение реки. Река течет естественным образом. Сидя на берегу, вы только наблюдаете. Более того, вы чувствуете поток вибраций, ощущения во всем теле. Наблюдайте так, как это делает ученый-исследователь в своей лаборатории. Ученый подогревает жидкость в стеклянной пробирке. Какая-то часть жидкости испаряется. Летучие элементы испаряются и попадают в другую трубку. Там они охлаждаются и вновь превращаются в жидкость. Ученый только наблюдает. Только наблюдает. Когда жидкость испаряется, он не плачет. О, куда исчезло это вещество? Когда же оно вновь превращается в жидкость, ученый не пускается в пляс. Он просто понимает, это процесс. Однако все это научное понимание. Понимание только на интеллектуальном уровне. Ученый не переживает это на собственном опыте. Здесь вы это переживаете. Вся физическая структура. Что это? Как она работает? Ментальная структура, их соединение, взаимодействие между ними. Как они воздействуют друг на друга? Какое влияние оказывают друг на друга? Как материя порождает ум? Как ум порождает материю? Иногда кажется, будто материя превращается в ум, а иногда, что ум превращается в материю. Мы переживаем все это на собственном опыте. И здесь огромная разница, потому что мудрость, которую вы приобретаете на собственном опыте, ваша собственная мудрость. Не потому, что Будда так сказал, не потому, что так говорится в каком-либо священном писании. Материальная структура состоит из микрочастиц, крошечных мельчайших калап. Вся Вселенная состоит из мельчайших калап. Четыре основных элемента – земля, вода, воздух, огонь. Каждый из них четырьмя свойствами. Вся Вселенная состоит из них. Твердые вещества – это элемент земли. Жидкие вещества – элемент воды. Газообразные – элемент воздуха, а тепло, существующее везде, это элемент огня. Снег, твердое вещество, превращается в воду и испаряется в виде газа. Во всех трех случаях также присутствует тепло. То же самое и в нашем теле. Кости, плоть и тому подобное твердое, элемент земли. Кровь, лимфа и тому подобное, элемент воды. Газы, ветры, элемент воздуха, а там, где преобладает тепло, элемент огня. Но это не есть более глубокий уровень реальности. Более важны свойства каждого элемента, которые вы познаете на уровне ощущений. Когда вы пытаетесь исследовать элемент земли, это не значит, что вы ищете крупинку пыли в этом элементе. Ничего подобного. Или элемент воды. Вы не ищете каплю воды в этом элементе. Нет. Какое ощущение вы испытываете вследствие этого элемента? Элемент земли. Вся природа тяжести, от самых тяжелых ощущений до самых легких. Свойства элемента земли. Например, цементная пыль, если ее распылить, очень легкая, но когда она застывает, то становится тяжелой. Затвердев, она становится грубой. При распылении она тонкая и нежная. Вы испытываете ощущения такого же типа. Вы испытываете тяжелые, плотные ощущения, грубые ощущения. Они растворяются, и тогда вы испытываете ощущения, принадлежащие все тому же элементу земли, но теперь они легкие. Характеристика элемента земли охватывает всю сферу тяжести. Точно так же вся сфера движений, от малых и до очень больших, является элементом воздуха. Все тепло, от самой низкой температуры до самой высокой, сфера элемента огня. А элемент воды обладает свойством соединять, связывать. Вся структура, все ее компоненты находятся в пределах вашего тела, они связаны. Это элемент воды. Именно это вы и ощущаете на собственном опыте. Во всех ощущениях, которые вы уже испытали, и в тех, которые испытаете в будущем, будут проявляться только эти четыре элемента с тем или иным свойством. Иногда массы субатомных частиц будут проявляться с преобладанием элемента земли, или с преобладанием элемента воды, или с преобладанием элемента воздуха, или с преобладанием элемента огня. Это все. Присутствуют все эти четыре элемента. Хорошего медитирующего это не должно волновать. О, сейчас массы калап возникли с преобладанием элемента земли. Посмотрю, как долго это будет длиться. Элемент огня. Посмотрю, как долго это будет длиться. Элемент воды. Посмотрю, как долго это будет длиться. Элемент воздуха. Посмотрю, как долго это будет длиться. Он не реагирует, только наблюдает. А эти ощущения, которые есть проявление различных элементов, они появляются, но рано или поздно исчезают. Они появляются, но рано или поздно исчезают. Это становится все яснее и яснее. Как ученый, вы исследуете реальность, природу этих калап. И в то же время вы исследуете истинную природу своего ума. Вы начинаете понимать, как эти калапы возникают, как они множатся, какое влияние они оказывают на ум, как вы реагируете и как эти реакции множатся. Все это явление становится таким понятным, таким понятным. Калапы – эти субатомные частицы. Как они появляются? Как они возникают? Вы питаете их, даете им четыре вида пищи. Два вида материальной и два вида ментальной пищи. Материальная и ментальная подпитка есть причина возникновения в теле разного рода калап. По мере продвижения по пути вы начнете это чувствовать. И это будет становиться все яснее и яснее. Первая материальная подпитка – это пища. Пища, которую вы принимаете 1, 2 или 3 раза в день. В зависимости от вида пищи начнут проявляться соответствующие виды коллапы с преобладанием того или иного элемента. По мере того, как вы продвигаетесь по пути и становитесь все более и более чувствительными к ощущениям, этот процесс будет становиться для вас все яснее и яснее. Например, один день вы употребляете по-настоящему острую пищу, острую индийскую пищу, где много перца, и спустя какое-то время садитесь медитировать. Вы испытываете жгучие ощущения. Это элемент огня. Вы дали такую подпитку, и теперь переживаете на уровне ощущений элемент огня. Возникают атомы с преобладанием элемента огня. Или наоборот. Вы съели очень несвежую или очень жирную пищу и сели медитировать. Элемент земли. Вы испытываете такую тяжесть. Пища. Какую пищу вы едите? Если вы употребляете здоровую пищу, ваше тело становится здоровым. Если вы употребляете нездоровую пищу, ваше тело становится нездоровым. Таков закон природы. Следующая материальная подпитка – это окружающий воздух. Каждое мгновение тело постоянно впитывает материю, воздух, который есть вокруг. У людей, живущих в странах с холодным климатом, один тип тела. У тех, кто живет в странах с жарким климатом, тип тела другой. Благодаря окружающей атмосфере порождаются соответствующего вида коллапы. Два других вида пищи – ментальные. Первый – это теперешнее состояние вашего ума. В данный момент ваш ум порождает определенную санкару. Эта санкара, состояние ума с этой санкарой, начнет порождать субатомные частицы – коллапы с элементом определенного вида. Например, в данный момент на уровне ума вы порождаете гнев. Коллапы, которые стали возникать, это коллапы с преобладанием элемента огня. Горение. Или же вы порождаете санкару страха. И при этом испытываете дрожь. Элемент воздуха. В зависимости от пищи, которую вы даете в данный момент на ментальном уровне. Так ум превращается в материю. Или влияет на материю. Или заставляет материю проявляться соответствующим образом. Четвертый вид пищи – это ваши старые санкары. Природа ума такова, что санкары влияют на него каждое мгновение. Или вы продолжаете порождать санкары от момента к моменту, или прекращаете порождать санкары. Когда вы практикуете випассану и в какой-то момент не порождаете новых санкар, на поверхность начинают выходить ваши старые санкары, накопленные в прошлом. Этот старый запас есть порождение ваших старых санкар. Когда вы утвердитесь в технике, это станет для вас очевидным и в повседневной жизни. Что-то неприятное случилось в вашей жизни. Хотя это неприятное событие происходит во внешнем мире, вы начинаете испытывать очень неприятные ощущения. Что-либо очень приятное происходит в вашей жизни, и у вас появляются очень приятные ощущения. Семя было посажено как ощущение. Плоды появляются также в виде ощущений. Допустим, семя гнева – ваша санкара гнева. Когда вы сажаете семя гнева, вы испытываете очень сильный жар. Когда начнут появляться плоды этой санкары, то они появятся с тем же видом ощущений. Вновь с жаром, с сильным жаром. Итак, санкара, которую я порождаю сейчас – это пища. И она создает элемент огня в теле. Плоды санкары прошлого, если это санкара гнева, опять будут содержать в себе элемент огня. Таким образом, санкара настоящего элемента и санкара прошлого являются двумя другими причинами появления разного вида коллап. Продолжая наблюдать, вы понимаете, что чем больше вы реагируете на эти ощущения, тем больше вы порождаете новых санкар. И тем больше страданий создаете для себя. Если вы прекращаете порождать новые санкары, тогда старые санкары выходят на поверхность. Они создают ощущения, и вновь вы улыбаетесь, испытывая ощущения. Оно тоже не постоянно. Посмотрим, как долго оно продлится. Посмотрю, как долго оно продлится. Ощущение исчезает. Это значит, что какой-то слой этих старых санкар вышел на поверхность и исчез. Слой за слоем выйдут на поверхность и исчезнут. Вы освободитесь от них. Когда вы не порождаете новых санкар, вы освобождаетесь от старого запаса санкар. Этот процесс таков, что приведет вас к стадии, когда больше не останется старых санкар. Каждый, кто будет продолжать работать надлежащим образом, сможет достичь этой стадии. Конечно, для этого потребуется время. Никто не станет совершенным в течение 10-дневного курса. Но на этом 10-дневном курсе вы поймете: «Вот так я должен работать». Вы продолжаете работать, и в конце концов достигнете стадии, когда не будет больше санкар прошлого. Нет больше старых санкар, и вы больше не порождаете новых санкар. Это то, что называется «Кхинам Пуранам Навамананти Самбхавам». Кхинам Пуранам. Весь старый запас санкар теперь искоренен, а новые санкары не порождаются. Вы достигаете освобождения. Это происходит благодаря вашей собственной практике. Никто другой не сможет сделать это за вас. Санкары, которые вы накопили, это ваши собственные санкары. Вы накопили их. Вы сами несете за это ответственность. Ваше неведение ответственно за это. Постепенно вы освобождаетесь от этого неведения. Вы развиваете мудрость. Истинную мудрость. Мудрость на уровне опыта. И видите, как старый запас санкар искореняется. Все ближе и ближе вы приближаетесь к конечной цели. Каждый должен работать сам. Никто другой не может сделать этого за вас. Они могут только указать вам путь. Однако существуют препятствия, существуют трудности. На языке того времени они назывались нейвараном. Подобно занавесям, тяжелым занавесям, они не позволяют вам видеть то, что скрыто за ними. Из-за этих нейваранам, этих препятствий, барьеров, вы не можете видеть реальности внутри себя. Существует 5 основных нейваранам, 5 основных барьеров. Я называю их 5 больших врагов каждого медитатора випассаны. 5 больших врагов. Первые 2 больших врага – это влечение и отвращение. Вы медитируете, чтобы избавиться от старой привычки испытывать влечение, от старой привычки испытывать отвращение. И в то же самое время, медитируя, вследствие неведения вы умножаете влечение, умножаете отвращение. Вы хотели избавиться от страданий, порожденных влечением. Вы хотели избавиться от страданий, порожденных отвращением. Но смотрите, что вы делаете. Это происходит вследствие старой привычной модели поведения ума, вследствие неведения, вследствие этих нейваранам, этих 2 препятствий. Как это происходит? Приведу пример. На таких курсах, как этот, по многим причинам студентов просят воздерживаться от общения друг с другом. Если возникает какая-либо проблема, вы можете прийти и обсудить ее с помощником учителя или с учителем. Но все время вы должны работать самостоятельно. Работать самостоятельно. Однако ум есть ум. Нас постоянно разбирает любопытство. Мы всегда проявляем интерес к другим. При первой же возможности мы спрашиваем: «Ну, что у вас? Как у вас?» А другой студент отвечает: «Я ощущаю поток вибраций, покалывание по всему телу». «Покалывание по всему телу? А я не чувствую никакого покалывания». Другой говорит: «У меня было ощущение чудесного потока по всему телу, похожее на электрический ток». «Электрический ток? Я не ощущал электрического тока». Потом вы садитесь медитировать. «Я хочу, чтобы у меня были покалывающие ощущения. Я хочу, чтобы у меня был поток, подобный электрическому току». «О, у меня нет электрического тока. У меня нет покалывания». Вы продолжаете испытывать влечение. А вы здесь для того, чтобы освободиться от влечения. И все же, ради медитации, ради випассаны вы начали испытывать влечение. Влечение – это страдание. Даже если вы стремитесь достичь конечной цели, полного освобождения, ниббаны, «Я хочу Нибаны! Я хочу Нибаны!» Так вы бежите в направлении, прямо противоположном Нибане. Нибана – это стадия, когда вы свободны от влечений, а таким образом вы лишь умножаете влечение. Как же вы можете достичь стадии освобождения от влечений, порождая влечение? Это невозможно. Итак, как только вы заметите, что этот враг одолевает вас, постарайтесь как можно скорее от него избавиться. Не позволяйте ему одержать верх. Что бы ни происходило в данный момент, те или иные ощущения или даже отсутствие ощущений – это не важно. Примите реальность данного момента такой, какова она есть. Вы хотите того, чего нет. И опять повторяется то же самое, действует привычная модель поведения. Вы хотите того, чего нет, и это превращается во влечение. Вы начинаете развивать к этому влечению привязанность, и она становится для вас большим страданием. Точно так же и отвращение. Еще один пример. Целый час вам приходится сидеть в адиттане. Вы не можете открыть глаза, менять положение ног, положение рук. Полчаса вы еще как-то выдерживаете. Вы выдерживаете 45 минут. А потом начинается пытка. И опять, таков наш ум. Вас начинает разбирать любопытство. А как же другие? Вам не разрешают открывать глаза. Однако вы их чуть-чуть приоткрываете. Что же происходит с другими? Неужели я один мучаюсь от боли? Вам очень любопытно, что же происходит с другими. И случается так, что в тот момент, когда вы открываете глаза, все сидят как статуи Будды. Значит, они не испытывают боли. Неужели только я мучаюсь от боли? Моя боль не проходит. У всех боль уже прошла. О, это боль! Ваше отвращение к боли усиливается, множится. Учитель все время твердит, что все аничча, аничча, все непостоянно, непостоянно. Возможно, это и правда, но эта боль вечна, она не проходит. Сколько раз я ей говорил: «Ты аничча, ты аничча». А боль все равно не проходит. Она вечна, она вечна. Отвращение, отвращение, отвращение. Этот враг одолел вас. Вы множите отвращение. Вы же здесь для того, чтобы избавиться от отвращения. Однако вы начали отвращение приумножать. Два других опасных врага. Поймите, что все эти враги – загрязнения, ментальные загрязнения, которые вошли в ваше тело, в ваш ум, как гости, а потом поселились в доме и стали вести себя как хозяева. Они не хотят уходить. Но если вы практикуете випассану, они не могут остаться, им придется уйти. Нечто подобное происходит, когда вы включаете свет, зажигается свет, и тьма должна уйти. Вам не надо говорить тьме: «Уходи, теперь здесь свет». Когда вы практикуете випассану, эти загрязнения вынуждены будут уйти. Однако уходить они не хотят. Поэтому они наносят вам удар изнутри. Прекратите практиковать випассану. Это не принесет вам пользу. Я не хочу уходить. Прекратите практиковать випассану. Это два сильных удара изнутри. Один удар приводит к тому, что вы чувствуете сонливость. Вы хорошо спали всю ночь. Но как только вы садитесь медитировать, вы чувствуете такую сонливость. Вас одолевает очень опасный враг. Не позволяйте ему одержать победу. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Если это не поможет, и в случае, если это не часовая медитация всей группы, встаньте и медитируйте стоя, усилив дыхание. Если это не поможет, выйдите и походите 5-10 минут. Но даже во время ходьбы наблюдайте ощущения или дыхание, а потом вернитесь в зал и вновь начните практику. Продолжайте бороться с этим врагом. В противном случае, если он одолеет вас, вы не сможете медитировать. Еще один удар изнутри. Вследствие этого удара вы чувствуете сильное беспокойство, возбуждение. У вас появляется желание сделать то, сделать другое, немного заняться тем, немного этим, но только не медитировать. Идет часовая медитация группы. Вы должны выполнять адиттану. И вдруг удар изнутри. Вы даже перемещаете свое тело за пределы зала, а потом понимаете: это же адиттана. Как я оказался здесь? Это был удар изнутри. Он не дает вам практиковать надлежащим образом. Это очень опасный враг. Пятый враг – это сомнения. У вас возникают самые разные сомнения. Что это за техника? Какого рода техника? Наблюдайте дыхание. Даже когда я не наблюдаю дыхание, оно все равно есть, оно никуда не денется. Чего же я достигну, наблюдая дыхание? Теперь вот еще наблюдайте жар, наблюдайте потение. Что это я делаю? Неужели я сошел с ума? Что это за медитация? Эти сомнения не дают вам работать. Иногда вы начинаете сомневаться в учителе. Что это за учитель? Я ожидал увидеть великого гуру из Индии. Гуру с большой буквы. Разве это гуру? У него нет длинных спутанных волос. У него нет ни больших усов, ни длинной бороды. У него даже не обрита голова. И у него нет ни четок на шее, ни особого знака на лбу, ни других атрибутов. Он совсем не похож на учителя. Что это за гуру? В нем нет ничего необычного. Напротив, он выглядит обычнее любого обычного. Он выглядит так же, как и все. И он не обладает сверхъестественными силами. Он не может летать по воздуху, не может проходить сквозь стены. Он и его помощники все время спрашивают: «Как вы? Какие ощущения?» Они сами должны знать. Знать о нас все. Почему они спрашивают? Они не обладают сверхъестественными силами. Сомнения. Вас одолевают сомнения, и вы не можете работать. Появляется сомнение третьего типа. Да, техника хорошая. Ведь так много людей постоянно проходят курсы с большой пользой для себя. И даже проходят их несколько раз. Конечно, техника хорошая. Учитель тоже хороший. Ведь так много людей слушают его. Так что вполне возможно, что он хороший. Но я недостаточно хорош. Я не гожусь для этого. У кого-то появляются сомнения в собственных способностях. Я еще не готов. Мое время еще не пришло. Это место не для меня. Лучше мне уйти. И появляется желание убежать. О, сомнения. Если хотя бы одно из этих трех видов сомнений вас одолеет, вы прекращаете медитировать. Это 5 нивараном. 5 врагов. Будьте осторожны. Не позволяйте им одержать над вами верх. Тогда вы заметите, что продвигаетесь вперед. Техника замечательна. Она основана не на догме. Она основана не на слепой вере. В ней нет места культу. Это чистая наука об уме и материи, о взаимодействии ума и материи, о том, как вследствие неведения ум постоянно реагирует на ощущения, постоянно порождает негативности, как вследствие этих негативностей появляются разного рода ощущения, и как при появлении этих ощущений вы реагируете, порождая еще больше негативностей. Это заколдованный круг. Вы порождаете страдания, становитесь все более и более несчастными. Когда вы начинаете это наблюдать, вы начинаете освобождаться от страданий. Это всеобщий закон природы. Он не имеет ничего общего с той или иной религией. Истина есть истина. Вечная истина. Всеобщий закон. Дамма. Всеобщий закон. Закон природы. Если вы будете продолжать работать, это будет все понятнее и понятнее. Законы природы таковы, что если вы продолжаете реагировать, порождая негативности, вы продолжаете умножать страдания. Если вы прекращаете реагировать, то начинаете избавляться от страданий. Это действовало в прошлом. Это работает и теперь. Это будет работать и в будущем. Даже в прошлом, независимо от того, был ли Будда или нет. Будда говорил: «Независимо от того, есть я или меня нет, становится кто-то просветленным или нет, закон природы неизменен. Он вечен. И всегда, когда кто-либо порождает негативности, неизбежно возникают страдания. Всегда, когда кто-либо начинает избавляться от негативностей, он начинает освобождаться от страданий». Будда открыл этот закон. Но для многих этот закон все еще не открыт. Люди не знают, что происходит глубоко внутри нас, как они порождают негативности. Люди не знают этого. Именно в этом и состояло просветление просветленного. Он проник глубоко вовнутрь и обнаружил, как постоянно порождаются негативности к ощущениям, как постоянно множатся страдания. Как, наблюдая эти ощущения, можно избавиться от страданий, от негативностей. Этот закон, он уже есть, и кто-то его открывает. Закон есть, а потом из сострадания он начинает учить людей, давая им эту технику. Люди следуют ей и освобождаются от страданий. Это произошло с тысячами тысяч людей во времена Будды. И 25 столетий спустя, после него, было то же самое. Все, кто практиковали, получали такую же пользу. Даже в будущем те, кто будут практиковать, получат такую же пользу. Каждый, кто использует эту технику сегодня, тоже получит такую же пользу. Закон есть закон. Он вечен. Он неизменен. Эйса дхамму санантану. Дхамма вечна. Действует все тот же закон. Во времена Будды так много страдающих людей освободились от страданий не благодаря чудесам или магии, которую использовал Будда. Давалась та же самая техника. Одним из таких людей был Ангулимала, очень жестокий человек. Он поклялся, что убьет 1000 человек. Он был очень злой и очень жестокий. Он убил уже 999 человек и искал 1000-го. И теперь, как же запомнить, сколько уже убито? У всех, кого он убивал, он отрезал палец. Из этих пальцев он сделал гирлянду и носил ее на шее. И время от времени пересчитывал, сколько там пальцев. Поэтому его и прозвали Ангулимала, тот, кто носит гирлянду из пальцев. Когда он искал свою последнюю 1000-ю жертву, он встретил Будду. Или, вернее, Будда сам из сострадания пришел к нему, желая спасти его от страданий. Никакой магии, никакого чуда. Ему была дана та же самая техника. И он стал понимать, что был несчастным человеком, преисполненным страданий. И он начал с этим работать. И работая, он освободился от страданий. Он достиг конечной цели, став полностью освобожденным человеком, арантом, полным сострадания, любви, доброты к людям. А потом он стал ходить из деревни в деревню, из одной сельской местности в другую, из одного города в другой. Люди везде так несчастны. Я сам был таким невежественным. По неведению я причинял себе вред. Я причинял вред и другим. Людей, подобных мне, которые причиняют вред себе, причиняют вред другим так много. Если они получат эту технику, то неизбежно избавятся от страданий. Итак, из сострадания он бывал в самых разных местах и обучал дхамме этой технике. Несмотря на то, что он стал монахом, некоторые узнавали его. «О, это тот самый Ангулимала, который убил мою мать, моего отца, мою жену, моего мужа, моего сына. Это тот самый Ангулимала». И в гневе они швыряли в него камнями, они избивали его. Из его ран текла кровь. Но в сердце было только сострадание. «О, бедные, несчастные люди! Я был таким же несчастным. По неведению я причинял себе вред». Причинял вред другим. Эта техника поможет вам. Вы избавитесь от всех своих страданий. Попытайтесь. Сделайте хотя бы одну попытку. Он был полон сострадания. Вся его жизнь была полна сострадания. Так много несчастных людей освободились от страданий так легко. Но, разумеется, используя эту технику, понимая, что только она может освободить от страданий. Пока вы не избавитесь от негативностей, пока не избавитесь от санкар, освобождение от страданий не может быть достигнуто. Другой пример. Одна очень несчастная женщина по имени Кейса Готтами вышла замуж, но долго не могла зачать ребенка. Она просто жаждала иметь ребенка. Наконец, много лет спустя она родила. К большому несчастью, через 2 года ее ребенок умер. У нее развилась такая сильная привязанность к ребенку, а теперь он был мертв. Горе ее было безмерно. Она прижимала тело умершего, маленькое тело ребенка к груди и не давала его хоронить или кремировать. «Нет, мой ребенок не умер, он спит. Пожалуйста, сделайте что-нибудь, чтобы он проснулся. Пожалуйста, сделайте что-нибудь. Ей говорили: «Нет, он умер. Нет смысла ждать, что он проснется». Но женщина совсем обезумела от горя. «Нет, я не могу его бросить. Мой сын не умер. Мой сын не умер. Пожалуйста, сделайте что-нибудь для него». Один мудрый человек сказал ей: «Ни у кого нет лекарств для этого мертвого ребенка. Вам нужно пойти к Будде. У него здесь недалеко медитационный центр. Идите туда. Может быть, он сделает что-нибудь для вас». Женщина пошла к Будде. Она положила тело умершего ребенка у его ног и, рыдая, сказала: «Мой сын не умер. Люди говорят, что он мертв. Даже если он умер, пожалуйста, сделайте что-нибудь». Будда понял, что она столь подавлена горем, ее ум так неуравновешен, что обычные методы обучения даме не помогут. У него были и другие методы обучения. Он сказал: «Хорошо, иди в город, достань несколько семян кунжута». Она была так счастлива. «Будда собирается что-то сделать для моего сына». Будда продолжал: «Подожди, выслушай мои указания очень внимательно. Ты должна принести эти семена кунжута из дома, в котором никто не умирал. Ты должна взять их лишь в той семье, где никто не умирал». «Хорошо, господин, я принесу их». Она ходила от дома к дому, от одной улицы к другой. Останавливаясь у каждого дома, она просила семена кунжута. «Мой сын умер, и Будда хочет что-то сделать для нас. Пожалуйста, дайте мне несколько семян кунжута». «О, вы можете взять несколько мешков семян. Пусть только ваш сын вновь оживет». А потом она спрашивала: «А в вашей семье кто-нибудь умирал?» И люди с грустью ей отвечали: «Да, мой отец умер. Или умерла моя мать. Или умер мой брат. Или умер тот-то и тот-то». Она шла к следующему дому, потом к следующему. И не нашла ни одного дома, в котором никто бы не умирал. На исходе дня женщина пришла в себя. «Нет ни одного дома, нет ни одной семьи, где никто не умирал. Это закон природы. Люди рождаются, чтобы умереть, рано или поздно». Теперь она готова была к тому, чтобы учиться даме. Она вернулась к Будде, и он дал ей даму, эту самую даму: «Наблюдай дыхание, наблюдай ощущения. Иди глубже, 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 и ты увидишь, как твои страдания слой за слоем исчезают». И Киса Готтами стала арахантом, полностью освободившимся человеком. Всю свою жизнь она посвятила служению людям. Так много таких же матерей, как и я. Так много сестер. О, они так несчастны. Если они получат эту замечательную даму, они освободятся от страданий. Из сострадания она продолжала служить людям в даме. Другая, тоже несчастная женщина, Пата Чара, была дочерью очень богатых родителей. Она потеряла мужа. У нее было два сына, и обоих она потеряла. Она потеряла брата, отца, мать. Во всем мире у нее не осталось никого. Она сошла с ума, совершенно обезумела от горя. Она бегала по улицам Савати, совершенно нагая. Люди швыряли в нее камнями, но она не понимала, что происходит. Благодаря некоторым парами, а также хорошим прошлым кармам, то есть делам, эта женщина встретила Будду. Когда она проходила мимо, Будда обучал дамме. Он сказал ей: «Подойди, дитя мое». И она подошла. Когда она села, она вдруг пришла в себя и поняла, что она голая. Кто-то набросил на нее кусок ткани. С тех пор ее стали называть Пата Чара. Будда дал ей дамму, эту самую технику. И работая в соответствии с ней, она освободилась от страданий. Если бы для того, чтобы вернуть жизнь сыну Киса Готтами, или сыновьям Пата Чары, или ее мужу, матери, отцу или брату, Будда использовал какие-то сверхъестественные силы, он не был бы Буддой. Это было бы лишь временным облегчением. Даже если бы кто-то вновь вернулся к жизни, это было бы лишь временным облегчением. Страдания же есть всегда. И Будда давал дамму. Если кто-либо продвигается на этом пути, приходит время, когда он начинает вспоминать прошлое, жизнь за жизнью. Будда говорил: «Только посмотрите, шли жизни за жизнями, бесчисленное число жизней, сколько скончалось ваших родственников, дорогих вам людей. Если бы вы собрали кости всех, кто умер в прошлом, получилась бы огромная гора. А если собрать вместе все те слезы, которые вы пролили по умершим, получился бы океан слез. Хотите ли вы, чтобы все это продолжалось в будущем, жизнь за жизнью, вращаясь в страданиях бесконечное число будущих жизней? Достаточно. Достаточно. Вы так много выстрадали. Освободитесь от них сейчас. Избавьтесь от них. Вот путь, чтобы достичь этого. Вот техника». И он дал эту технику, которая является всего лишь законом природы. Все, кто работает в соответствии с ней, каждый, кто работает в соответствии с ней, избавляется от страданий. И для этого, чтобы работать в соответствии с этой техникой, совсем не обязательно оставлять мирскую жизнь и постригаться в монахи. Правда, у монаха или монахини меньше обязанностей в мирской жизни. Появляется возможность все время посвятить дхамме, и тогда работать становится легче. Но в этом нет необходимости. Дхамма приемлема для всех, и для отшельников, монахов, монахинь, и для мирян. У мирян есть свои трудности, так как у них много обязанностей. Однако, несмотря на это, путь для всех один и тот же. С Буддой было не более 100 000 монахов и монахинь. Остальные его последователи, миллионы людей в Северной Индии, были миряне. Они практиковали випассану и освободились от страданий. Другой пример. Очень богатый человек, один из самых богатых людей того времени, по имени Анатта Пиндика, всегда давал очень много даны, пожертвования, очень большую дану. Согласно традиции, миряне должны давать дану. Если кто-то не дает даны, то его эго усиливается. Мирянину не полагается просить еду. Для монаха это естественно, для монахини это естественно. Мирянин же должен зарабатывать деньги честным, достойным, упорным трудом. Но когда кто-то начинает зарабатывать деньги, начинается безумие. «Я такой ловкий, такой умный, поэтому я и зарабатываю так много денег». Человек становится эгоцентричным, думает только о себе и начинает ненавидеть людей. «О, эти люди! Они так невежественны! Они не умны, не ловки, они не умеют работать, поэтому они и не разрабатывают. А я... Видите, я так умен, так ловок, так трудолюбив». Раздувается эго. Это опасно. А для того, чтобы эго уменьшилось, нужно делать пожертвования, давать дану. Однако, та же самая дана может кого-то сделать и эгоцентричным. Если это происходит, человек теряет дамму. Он не понимает, ради чего дает дану. Этот человек, Анатта Пиндика, давал огромную дану. Отсюда его имя. Анатта Пиндика. Анатта означает «сироты», очень бедные люди. Пиндика означает «тот, кто дает пищу». Поскольку он давал так много еды голодным людям, его так и прозвали. Его фирма имела филиалы по всей Индии и даже за ее пределами, в других странах. У него было такое правило, что где бы ни находился главный офис или филиалы его фирмы, никто не должен выходить оттуда голодным. Люди должны получить еду. Но тогда он еще не знал Даммы. Он встретился с Буддой. Это значит, что он встретился с Даммой. Он получил випассану. Практикуя, практикуя, он очистил ум. Очистил ум. Он испытал погружение в первую стадию Ниббаны и стал совершенно другим человеком. Итак, цель пожертвований, даны, не в усилении эго, а в его упразднении, растворении. Он подумал: «Все эти деньги, которые я заработал, появились благодаря моей хорошей прошлой карме. Это обусловлено прошлой кармой, результаты которой проявились сейчас. Они должны быть использованы на благо других людей. Конечно, как мирянин я должен использовать их на собственные нужды и для поддержки тех, кто от меня зависит. Но остальная часть должна быть использована на благо людей. На благо людей». Теперь он это понял. Благо людей. Что такое истинное благо людей? Я даю пищу голодному человеку. Я должен давать, это хорошо. Но на следующий день этот человек опять будет голоден. Я даю воду тому, кто испытывает жажду. Через некоторое время он опять захочет пить. Я даю лекарство больному. У него может появиться другая болезнь или опять та же самая болезнь. Я могу дать одежду нагому. Через некоторое время одежда износится, порвется, и он опять будет нагим. Я не могу помочь людям избавиться от всех страданий. Если бы они получили дамму, эту замечательную технику, випассану, тогда они смогли бы избавиться от всех страданий. Они смогут полностью освободиться от страданий. Страданий, с которыми они встречались жизнь за жизнью. Жизнь за жизнью. Они смогут от них избавиться. Дамма должна прийти к каждому страдающему человеку. Вовсе не материальная дана, а именно эта дана важнее всего. Саббаданам, Дхаммаданам, Джина. Дана Дхаммы, высшая дана. Итак, он пошел к Будде. Будда в то время жил в Раджгаре. Анатта Пиндика выразил ему почтение и спросил: «Господин, почему бы вам не приехать в Саватти?» Он жил в Саватти, который в то время был самым густонаселенным городом Индии. Там очень много людей. И все они несчастны, и богатые, и бедные. Если у вас там будет центр медитации, это будет полезно для многих людей. Пожалуйста, приезжайте туда. Будда улыбнулся. И он понял, что Будда согласен. Он вернулся домой в поисках места, где Будда мог бы начать обучать людей дамме. Центр медитации не должен находиться в самом городе, где так много шума и суеты. Но он не должен находиться и слишком далеко, иначе люди не смогут туда добраться. Как-то, бродя в поисках подходящего места, тихого, спокойного места, не слишком далеко от города, он наткнулся на сад, парк. Это было очень тихое, спокойное место, вполне соответствующее духу медитации. И он спросил: «Кому принадлежит этот парк?» Он узнал, что его владельцем был сын короля, принц Джета. И он пошел к нему: «Господин, я хочу купить ваш парк». Принц очень рассердился: «Я не собираюсь продавать парк. Я использую его для отдыха и развлечений. Я не продам его». «Пожалуйста, господин, я должен его купить. Назначьте любую цену». Лишь бы только от него избавиться, принц сказал: «Знаешь ли ты, сколько стоит эта земля? Ты должен усыпать золотыми монетами каждый сантиметр этой земли. Такова ее цена». «Хорошо. Дело сделано», поскольку цена была названа. «Я усыплю всю землю золотыми монетами». Он начал стягивать туда обозы. Каждая повозка была полна монет, и усыпать этими монетами землю. Принц удивился: «Ты с ума сошел? Никакая земля этого не стоит. Что ты делаешь? Уж не сумасшедший ли ты?» Он ответил: «Нет, я не сумасшедший. Скоро эта земля станет очень ценной. Сюда собирается приехать Будда и учить замечательной даме. Все мое богатство – ничто в сравнении даже с одним человеком, постигшим Дамму, постигшим Випассану. Если всего лишь один человек избавится от страданий, мое богатство – ничто по сравнению с этим. Но я знаю, что не один, а тысячи тысяч получат пользу». Итак, он построил центр медитации, где могли жить 10 тысяч человек, где они могли останавливаться и медитировать, постигая Дамму. Его побуждением было служить людям. Он и раньше раздавал дану. Сейчас же его дана имела определенную цель – сделать так, чтобы как можно больше людей получило пользу. Он давал не для того, чтобы раздувать эго. Наоборот, чтобы разрушить эго, чтобы растворить эго, чтобы служить людям. Служить людям. Случилось так, что вследствие прошлых карм этот миллионер разорился. Какое-то время у него совсем не было денег. Он был полностью разорен. Когда же у него были деньги, он каждый день, утром и вечером, приходил в центр и медитировал. И как мирянин он понимал: «Я не могу приходить в центр с пустыми руками. Я должен приносить что-то для медитирующих». Каждый раз, Приходя, он что-то приносил. Сейчас же он был разорен. У него не было ничего. Он ничего не мог принести. Тогда ему в голову пришла одна мысль. За его домом был маленький сад. Для этого сада он собрал очень хорошую плодородную землю из разных уголков Индии. Теперь он взял две пригоршни этой земли. Он пришел в центр и положил ее под дерево. Пусть это дерево растет, и пусть в его тени люди постигают Дамму. Пусть они здесь медитируют. У него было благое побуждение. Не имеет значения, пригоршня земли это или миллионы рупий. Побуждение – вот что важно. Спустя какое-то время он опять стал богатым и начал давать такие же пожертвования, как и раньше. Теперь он понимал Дамму. «Во всем, что я даю, важно не количество. У меня должно быть побуждение Даммы – давать на благо людей, для пользы всех, не ожидая ничего взамен». Когда человек не знаком с Даммой, он продолжает давать дану, но все время раздувает эго. Он строит больницу, школу, колледж. Но он хочет, чтобы они назывались «Больница Гоенки», «Школа Гоенки», «Колледж Гоенки». И это имя должно быть написано на воротах золотыми буквами. «Школа Гоенки», «Колледж Гоенки». Безумие. Он не ведает, что творит. Такое побуждение неверно. Это неверное понимание Даммы. Давать, не ожидая ничего взамен. Давать ради блага людей, на пользу людям. Вот каким должно быть побуждение. Так много людей стали понимать, что в их жизни происходят перемены. Перемены к лучшему. Самые разные люди, миряне. Одной из них была мать Висака. Опять-таки, дочь очень богатого человека, она вышла замуж за очень богатого человека. Но в этой семье ничего не знали о Дамме. И действуя очень мудро, она сумела изменить атмосферу этой семьи, где не было Даммы. Все стали очень хорошими медитирующими. Отношения в семье совершенно изменились. Если раньше было так много напряжения и страданий, то теперь в доме воцарились покой и гармония. Когда начинает работать Дамма, то все обретают покой. Так было не только во времена Будды, так происходит и теперь. Все, кто работают, если только они работают, достигают таких же результатов. Вот один случай из жизни моего учителя, Саяджи Убакина. Когда Бирма стала независимой, в ее состав входило множество мелких княжеств. Хороший политик, видный государственный деятель, сплотил все эти мелкие княжества в Бирманский союз. А для того, чтобы умиротворить князей, одного из их лидеров сделали президентом Бирманского союза. Согласно Конституции, президент теперь не имел власти. Вся власть принадлежала премьер-министру. Тем не менее, этот человек был очень доволен. Теперь я президент Бирманского союза. До этого я был лишь правителем маленькой страны. Очень доволен. Однажды в президентском дворце был устроен большой прием. На него приглашены все дипломаты и вся городская элита. Начало приема было назначено на 7:30. Собрались все приглашенные, все гости. А президента все нет. 7:45. Президента нет. 8:00. Нет. Премьер-министр начал волноваться. Что случилось? Он послал людей в резиденцию президента на первом этаже. Посланцы вернулись и сказали ему: «Господин, он не может прийти». «Почему? В чем дело?» «Он так много выпил, что лежит на полу без сознания. Он не может прийти». «Но как можно начать обед без хозяина?» «Это обед в честь президента. В сознании он или без сознания. Немедленно приведите его. Надо начинать прием». И его привели, поддерживая с двух сторон. Он был в полусознательном, полубессознательном состоянии. И все время икал, икал. Его усадили во главе стола на почетное место. Начался обед. Подали первое блюдо. Подали второе блюдо. Когда стали разносить третье блюдо, его начало рвать. Премьер-министр был очень расстроен. «Мы называем нашу страну страной Даммы. Наше правительство правительством Даммы. А что у нас за президент?» Что можно было сделать? На следующий день он пришел в себя и позвонил премьер-министру. «Если хотите, я подам в отставку, но я не могу отказаться от алкоголя. Это невозможно. По нашей княжеской традиции, когда рождается наследник трона, то есть первый сын князя, первое, что ему дают, это самое лучшее вино в золотой или серебряной ложечке. Это было первое, что мне дали. И с тех пор я выпил очень много вина. Моя кровь уже наполовину состоит из вина. Я не могу избавиться от этого». Но ему очень повезло. Благодаря хорошим парам и прошлого, однажды он встретился с моим учителем Саэджи Убакина. Всего лишь из любопытства он зашел в медитационный центр. Это был последний день курса, и он увидел, что лица у всех людей прямо-таки светятся. Так как операция закончилась, и на раны был наложен бальзам. Все улыбались. Что здесь происходит? Обучают медитации. Что за медитация? Учат анапане, учат випассане. Будучи буддистом, он читал про анапану и про випассану в священных текстах, но он никогда не слышал, чтобы кто-то этому учил, и чтобы это приносило такие результаты. Все говорили, что обрели такой покой, такую гармонию. Я никогда в жизни не знал покоя. Я не знаю, что такое гармония. Я такой беспокойный человек. Господин, могу ли я прийти? Могу ли я принять участие в курсе? Да, конечно. Неважно, принц вы или нищий, любой может прийти и медитировать. Что я должен сделать? Вы должны выполнить 5 предписаний. 5 предписаний? О, нет, 4 предписания. О 5-м не может быть и речи. Я не смогу это выполнять. Тогда уходите. Мы не сможем вас принять. Он так хотел покоя, поэтому начал спорить, начал торговаться. Ну, хотя бы 1 глоток, господин. Каждый день по чуть-чуть. Нет, нельзя. 1 через день. Нет, нельзя. 1 через 5 дней. Нет, нельзя. Уходите, мы не можем начать вас учить, пока у вас нет твердой решимости. 5 предписаний. Шила – основа медитации. Тогда он сказал. Хорошо, я постараюсь сдержаться. Я приду, господин, но с одним условием. Когда я вернусь домой, вы не будете меня останавливать, и я буду пить, сколько захочу. Как я могу остановить вас? Когда вы вернетесь домой, вы сами себе хозяин. Вы можете пить столько, сколько захотите, но не здесь. Я советую вам и дома не пить, но если вы будете там пить, как я смогу вас остановить? Однако, в течение этих 10 дней никакого вина. Хорошо, господин. Я хочу обрести покой. Я хочу обрести гармонию. И он практиковал так же, как это делаете и вы. Через 10 дней он вернулся в президентский дворец, в свой собственный дом. Если кто-то пил, даже в 100 метрах от него он кричал: «Что за отвратительный запах? Кто здесь пьет?» Он не мог переносить даже запаха алкоголя. У него даже не возникло желания выпить самому. Хотя в течение этих 10 дней никто не говорил ему: «Если, вернувшись домой, вы будете пить, то попадете в ад». Ничего подобного. В Дамме нет угроз. Что же произошло? Почему он пил? У него была зависимость от ощущений, связанных с алкоголем. Когда он научился наблюдать ощущения, все санкары зависимости от алкоголя исчезли. Зависимость от алкоголя прошла. Как он мог теперь пить? Если бы подобное произошло только с одним человеком, президентом Бирманского союза, то можно было бы сказать, что это чудо. Но это случается с тысячами людей, которые приходят на курсы. Одни зависимы от алкоголя или от наркотиков, другие зависимы от чего-то еще. И более того, многие зависимы от влечения, зависимы от отвращения, зависимы от страха, зависимы от депрессии. Все эти психические заболевания довольно легко проходят. Дамма так чудесна. Дамма так научна. Дамма не имеет ничего общего с сектантством. Дамма так универсальна. В практике Даммы важны результаты. И эта практика дает результаты здесь и сейчас. Именно в этой жизни. Хорошо, что вы приняли участие в этом курсе. С наибольшей пользой для себя используйте оставшиеся 4 дня. Это чудесные дни вашей жизни. Постарайтесь освоить технику. Ее применение – это дело всей жизни. Вы должны работать в соответствии с ней в течение всей жизни. Но сейчас используйте оставшееся время, чтобы утвердиться в технике. Используйте эту возможность. Используйте условия, которые вам предоставлены. Используйте чудесную даму, эту чудесную технику, чтобы освободиться от рабства влечений, отвращений, иллюзий, заблуждений, чтобы обрести истинный покой, истинную гармонию, истинное счастье. Пусть все вы обретете истинный покой, истинную гармонию, истинное счастье.
May all of you enjoy real peace, real harmony, real happiness. Bhavat sarva mangalam. So